рад приветствовать вас на нашем очередном онлайн-семинаре с эмитентом облигаций. И сегодня у нас в гостях девелоперская компания Glorax. Мы уже проводили семинар с этим эмитентом год назад, накануне их предыдущего выпуска облигаций. Сейчас компания снова планирует размещение, поэтому мы зададим самые актуальные вопросы о текущем состоянии дел и перспективах бизнеса. Небольшая справка о компании. Glorax работает на рынке недвижимости с 2014 года и специализируется на мультиформатном девелопменте. Компания занимается строительством жилых комплексов, коммерческой недвижимости, а также объектов социальной инфраструктуры. Успешно сдала в эксплуатацию несколько проектов общей площадью почти в 700 тысяч квадратных метров. В прошлом году Glorax увеличил объем своего земельного банка и вышел сразу в три новых для себя региона. Это Нижний Новгород, Ленинградская область и Казань. Таким образом, география деятельности компании на данный момент охватывает 5 регионов: Москву, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород и Казань. В текущем портфеле компании представлено 17 проектов. Объем портфеля проектов составляет около 6 миллионов квадратных метров. В Нижнем Новгороде Glorax приступил к реализации масштабного проекта комплексного освоения территории в историческом центре города. Что касается Ленобласти, там застройщик приобрел участок площадью 9,5 гектар в поселке Новоселье, в котором планирует возвести 6 жилых корпусов. В Казани Glorax планирует построить несколько жилых проектов с совокупной площадью не менее 500 тысяч квадратных метров. В октябре 2023 года рейтинговое агентство Акро подтвердило кредитный рейтинг ООО Glorax на уровне 3B-, изменив прогноз со стабильного на позитивный. И в настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций эмитента общим объемом 2,5 миллиарда рублей. И у нас в гостях Глеб Шурпик, вице-президент блока экономики и финансов компании Glorax. Глеб, по традиции вам слово. После вашей презентации мы перейдем к сессии вопросов и ответов.
Сергей, добрый день, уважаемые коллеги, инвесторы. Сергей, спасибо большое за очень красноречивый интродакшн нашей компании. Я, наверное, немножко продолжу в этом же направлении, расскажу о компании Glorax, о ее бизнес-модели чуть более подробно. Действительно, Glorax в этом году 10 лет. Действительно, компания занимается девелопментом в нескольких регионах Российской Федерации и одна из ключевых точек роста, которую компания рассматривает на горизонте ближайших 3-4 лет, это именно региональная экспансия. Мы являемся, по сути, вертикально интегрированным девелопером, реализуем in-house практически все необходимые функции внутри компании. Считаем, что данный подход крайне эффективный как с точки зрения работы с клиентами, так и с точки зрения выстраивание бизнес-процессов под дальнейшее масштабирование и эффективную работу с себестоимостью. Как вы можете видеть на нашей презентации, мы достаточно бодро растем последние годы, наращиваем портфель. В прошлом году показали, по сути, рекордные цифры для себя по контрактации квадратных метров, продав недвижимости преимущественно в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде и Москве более чем на 18 миллиардов рублей. Также мы в этом году по МСФО признаем выручку на уровне 14,3 миллиарда рублей. Считаем, что несмотря на все вызовы и сложности, которые испытывает российская экономика последние годы, рынок недвижимости остается одним из ключевых направлений как с точки зрения доли ВВП, которая остается стабильно на уровне 12-13%. Так и с точки зрения прочих макроэкономических индикаторов, надо понимать, что у нас действительно в стране очень высокая доля устаревшего жилого фонда, и при этом мы констатируем, что достаточно низкая доля тоже там ипотеки во внутреннем валовом продукте. Ну и последние пару лет мы констатируем достаточно широкие меры государственной поддержки индустрии, которые, несмотря на то, что 23-й год, начало 24-го года, скорее всего, о том, что эта государственная поддержка будет ослабляться, тем не менее, основные инструменты стимулирования спроса, как, например, семейная ипотека, федеральным посланием Владимира Владимировича Путина, была условно продлена до 2030 года. Еще раз скажем, что мы по-прежнему видим в индустрии большой потенциал роста, при этом считаем, что так называемый переизбыток предложения на рынке недвижимости, если и можно наблюдать, то все-таки в наиболее крупных регионах, таких как Москва, частично Санкт-Петербург. А в других же регионах нашей страны на самом деле такого переизбытка предложений не наблюдается. И на самом деле одной из наших, наверное, таких ключевых точек роста и ключевых положений в нашей стратегии является как раз региональная экспансия, как ты сказал. При этом мы видим по очень многим макроэкономическим индикаторам, что этот выбор релевантный. И даже если вот брать такой показатель, как вывод в тройку квадратных метров, в прошлом 2023 году было выведено в стройку порядка 50 миллионов квадратных метров, из которых 25 миллионов – это топ-10 регионов, и еще 25 – это регионы, которые ранее были, ну, что называется, в арьергарде строительной индустрии. Мы действительно видим большой апсайд, как с точки зрения качественного продукта, который мы можем предлагать потребителю в этих регионах, так и с точки зрения, наверное, какого-то такого рудиментарного показателя по там, девелоперам, да, то есть компании достаточно с устаревшими бизнес-процессами, с устаревшим продуктом и так далее. Ну, здесь можно просто бегло посмотреть на наш реализованный проект, качественная архитектура, великолепное мастер-планирование территории, эффективное использование земельных участков и непосредственно самих жилых зданий, развитая социальная инфраструктура, все это наличествует в тех проектах, которые Глобус уже реализовал и планирует реализовывать в будущем. С точки зрения регионов у нас есть внутри кристаллизованная логика выбора тех регионов, в которых мы планируем расти на карте. Вы можете видеть как наши регионы присутствуют, так и те регионы, в которые мы планируем выйти в ближайшие годы. В первую очередь, естественно, мы не зацикливаемся на особо крупных регионах, но тем не менее минимальный порог входа – это население города не менее 300 тысяч человек. Для нас крайне важно, чтобы у губернаторов, у вице-губернаторов, у главных архитекторов был прогрессивный подход к урбанистике, к развитию социальных пространств, к развитию общественных пространств. Мы считаем, что в этом, наверное, одно из ключевых преимуществ всех проектов Глорекса. И, конечно, здесь находить общий язык с органами исполнительной власти, находясь, называется, на одной странице, гораздо проще. Мы успешно реализовываем так называемый механизм комплексного развития территории в Нижнем Новгороде, Ленинградской области, и планируем его очень активно использовать и в других регионах. Естественно, желание и готовность реализовывать такие механизмы со стороны органов исполнительной власти тоже является одним из важных и ключевых критериев для выхода в тот или иной регион. Как Сергей сказал, в этом году мы вышли уже в три региона и планируем уже в 2024 году еще добавить к региону, в котором работаем, как минимум 5. Основной фокус – это Красноярск, это Дальний Восток, Екатеринбург, Сибирь. При этом, конечно же, уже сейчас мы на примере Нижнего Новгорода можем рассказывать такую success story. Да? То есть 2 года назад у нас, по сути, не было ни единого проекта в Нижнем Новгороде. Сейчас наш портфель проектов в Нижнем превышает 2 миллиона квадратных метров. В прошлом году мы запустили наш флагманский проект Глорекс Премиум Черниговская и планируем в этом году запустить еще 2. Видим большие перспективы в тех регионах, в которых мы либо уже присутствуем, либо будем выходить. Смотрим, конечно, и такие, скажем, созвучные духу времени некоторые особенности региона, конечно, в связи с геополитической обстановкой мы в том числе отмечаем, в каких регионах высокая доля местного ВВП, регионального ВВП относится на военно-промышленный комплекс, оборонно-промышленный комплекс, и понимаем, что инвестиции в эту индустрию в ближайшие годы будут достаточно масштабны. Это тоже может позитивно сказываться на спросе со стороны покупателей. Ну и не забываем, что те льготные, оставшиеся льготные программы поддержки ипотеки, они в первую очередь с точки зрения чека, с точки зрения максимального объема субсидий, они, конечно, более релевантны для региональных проектов, для регионального стоимости квадратного метра. Еще раз, да, сухие цифры, то, как за 2 года за счет очень, во-первых, быстрого принятия решений по площадкам, за счет быстрого выстраивания очень конструктивного диалога с органами исполнительной власти в части реализации механизма КРТ, можно в отдельно взятом регионе оказаться первыми, стать первыми, первые сливки, что называется, самые лучшие площадки. Все наши площадки, например, в Нижнем Новгороде располагаются на первой линии реки, то есть крайне выгодные, такие качественные локационные характеристики. Одним из наших ключевых преимуществ с точки зрения работы с клиентами, не только, но еще и работы с себестоимостью, является то, что мы на протяжении последних 2 лет кристаллизовывали наш типовой стандартизированный продукт, который при этом для покупателя на самом деле является таким эдаким конструктором лего. Продукт очень, с одной стороны, для нас типовой, а для клиента он кастомизированный. Клиент из, на самом-то деле, стандартных конструктивных, отделочных и прочих решений выбирает, что называется, квартиру мечты, но для нас это уже хорошо проработано с точки зрения проектирования и производства работ, и технического снабжения, стандартизированные элементы, которые для нас понятны и которые мы за счет экономии масштаба можем очень успешно реализовывать, быстро выходить на стройку, быстро выходить на продажи и очень тонко настроенно работать с себестоимостью. На самом деле мы этот процесс запустили достаточно давно и очень сейчас констатируем, что несмотря ни на какие внешние обстоятельства, ни один из наших проектов, которые уже будут вводиться в этом и в следующем году, не вышел за пределы, за рамки бюджета, которые были приняты в наших финансовых моделях еще в 2021-2022 годах. Можно посмотреть, как выглядит этот стандартный продукт. То есть, с одной стороны, это может быть не хай-энд архитектура премиального класса, но при этом это очень продуманный, очень эргономичный, очень такой человекоцентричный продукт, который пользуется очень большим спросом. Мы продаем наши квартиры, особенно в комфорт-классе, в комфорт-лайт-классе, с полной отделкой и, более того, уже запустили сервисы и меблировки апартаментов и квартир для наших клиентов. На самом деле, да, с одной стороны, мы девелопер мультиформатный, мы не отказываемся от реализации проектов и в офисной недвижимости, и реализации проектов мультифункционального назначения, однако при этом наша стратегия все-таки предполагает преимущественный фокус на объектах комфорт-класса, а наша собственная продуктовая линейка предполагает до 30 так называемых пресетов, то есть типологии квартир, которая в зависимости от региона, в зависимости от локации, может варьироваться от комфорт-класса, который в некоторых регионах, в принципе, считается таким бизнесом либо премиальным жильем, так и до масс-маркета, комфорт-лайт, это для областной застройки очень, повторюсь, качественный, с одной стороны, продукт кастомизированный, с одной стороны, продукт, с другой стороны, продукт с очень хорошо прогнозируемой себестоимостью. Вторым нашим, наверное, краеугольным камнем является очень эффективная технология продаж. Как я уже сказал, мы in-house покрываем практически все стадии девелоперского цикла. И несмотря на то, что, конечно, в соответствии реалиям рынка, мы, конечно же, привлекаем агентов, брокеров для продажи наших объектов, но, тем не менее, у нас есть собственный офиса продаж, собственные отделы продаж, которые очень качественно работают по привлечению клиентов, по выстраиванию качественного клиентского пути, что позволяет нам и экономить с точки зрения цикла сделки. Например, у нас 90% сделок проходит онлайн. В принципе, если клиент приобретает, например, недвижимость с инвестиционной целью, он может даже не посещать строительную площадку. Это дает там большие возможности продавать недвижимость не только для резидентов тех регионов, где эти проекты находятся. У нас очень много кейсов, когда квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде приобретают резиденты Уфона, Тюмени, Уфы, Екатеринбурга. Мы за счет этой технологии продаж можем достаточно быстро и качественно масштабироваться в любом регионе, потому что, по сути, для того, чтобы продавать онлайн, продавать в интернете, ну, нужно лишь просто правильно настроить все необходимые алгоритмы для того, чтобы привлекать клиентов. Очень много мы работаем над развитием нашего собственного приложения для клиентов, которое покрывает не только цикл покупки, но и дальнейший цикл проживания. В настоящий момент управляющая компания, которая эксплуатирует наши введенные дома, у нас партнерская с очень известная в Санкт-Петербурге компания «Космосервис». Но мы планируем в этом году полностью, что называется, взять эту функцию на баланс и предложить для наших клиентов существенно более технологичный и широкий спектр сервисов для проживания, делая их жизнь более комфортной. Задача, чтобы наш клиент жил с нами, что называется, не год, не два, не три, не пять, а сколько это будет возможно и необходимо, хоть 50 лет, просто лишь повышая класс приобретаемых объектов в линейке продуктов Glovis. Помимо цифровизации процесса продаж, мы очень много уделяем внимания, естественно, цифровизации всех функций, которые необходимы девелоперу для успешной реализации проектов. То есть от момента приобретения земельных участков до эксплуатации недвижимости мы уже инкорпорируем в нашу внутреннюю систему большое количество цифровых сервисов. Некоторые из них являются достаточно прорывными. У нас и мастер-планирование, территория осуществляется с частичным применением машинного обучения искусственного интеллекта. Мы, естественно, широко используем технологии информационного моделирования, то есть, по сути, проектирование, стройка и эксплуатация наших объектов ведется с применением 3D-моделей, 3D-двойников наших жилых комплексов. Ну, это, наверное, не супер новая технология, но это такой некий технологический must-have в индустрии, который, к сожалению, есть на самом деле не в полном объеме, не реализован у многих еще игроков. Ну, это, собственно говоря, перечень наших цифровых сервисов. Мы, на самом деле, изначально приняли путь все-таки к работе на внешних сервисах. Мы не тратим существенное мнение на разработку собственных продуктов. Считаем, что пока масштабы деятельности компании того не требуют, но, я думаю, в перспективе года двух мы на базе накопленного опыта, на базе накопленного технологического стека и объема разработки, конечно же, реализуем собственно полноформатное, полномасштабное решение для управления девелоперским бизнесом, для управления девелоперским циклом. Я думаю, что уже в следующем году работа над этим суперапом, который будет покрывать весь девелоперский цикл, начнется в полном объеме. Коротко про наши текущие и будущие финансовые показатели. Как вы можете видеть, растем очень усердно, растем очень темпово. По сути, 2-3 раза от года к году нам предстоит повышать наши финансовые показатели. Как вы можете видеть, это не только наши планы, но это, в общем-то, уже и некая фактическая история. В сравнении с 2022 годом мы действительно почти в 3 раза нарастили выручку, в 2 с лишним раза нарастили продажу квадратных метров. Поэтому те планы, которые мы заявляем, которые мы констатируем, мы стараемся очень аккуратно исполнять. Соответственно, по 2024 году мы планируем репортить МСФО выручку порядка 40 плюс миллиардов рублей, EBITDA на уровне 9-10 миллиардов рублей и чистая прибыль на уровне 2,5-3 миллиардов рублей. Ну и коротко про нашу не только команду как таковую, но и вообще про принципы нашего корпоративного управления. Они соответствуют лучшим практикам. У нас с 2022 года функционирует профессиональный совет директоров с 4 независимыми директорами. Это такое уже, по сути, выполненное требование даже Московской биржи, если говорить про первый котировальный список акций. Так я плавно подвожу к тому, что, естественно, наша там, следующая цель на рынках капитала – это первичное размещение акций в 2025 году, IPO. Мы считаем, что как с точки зрения объемов бизнеса, так с точки зрения внутренних процедур, финансовая отчетность, которую мы зарепортим в 2024 году и за 6 месяцев 2025, вот практически будет полностью соответствовать, как я уже сказал, первому котировальному списку. Для нас IPO, наверное, не самоцель, наверное, не некий там финиш или там рубеж роста. Это просто одна крайне важная ступень, которая, во-первых, позволяет очень компактно дисциплинировать всю команду для достижения очень сложной задачи по двукратному, по сути, росту от года к году. А во-вторых, станет для нас таким инструментом дальнейшего роста, потому что понятно, что когда компания публичная, когда ее акции котируются на бирже, существенно упрощается механизм например, сделок слияния поглощения. Действительно, следующий этап роста, когда компании, по сути, проще приобретать не отдельно земельные участки, да, а поглощать, либо выстраивать партнерские совместные предприятия с другими предприятиями индустрии. Вся команда у нас работает в Глорксе уже больше 2-3 лет. Прекрасно сплоченный коллектив, выстроенные процедуры как на этапе принятия решений на уровне правления, так и утверждения этих решений на уровне совета директоров, действия комитета по аудиту, по стратегическому развитию и вознаграждению кадров. Планируем в этом году отдельно у нас будет комитет, который будет отвечать за ESG-повестку. Многое уже сделано. У нас достаточно экологичные, энергоэффективные дома. Мы в каждый наш комплекс уже интегрируем в систему и умная квартира, и умный дом. Однако, безусловно, никогда нельзя останавливаться, когда мы говорим про принципы ESG. Чем лучше, чем больше, я думаю, что это будет только на благо всем нашим потребителям, всем нашим покупателям и инвесторам. Ну, можно быстро прокрутить следующий слайд. Наш совет директоров возглавляет его Сергей Швецов, первый бывший первый зампред ЦБ, нынешний председатель наблюдательного совета биржи. Также в совет директоров входит известнейший питерский бизнесмен Борис Волчек. Кстати, основной владелец, бенефициар публичной тоже компании федеральной сети гипермаркетов «Окей». Также с нами работает Екатерина Новокрещенных. Это тяжеловес в мире привлечения капиталов. Екатерина известна тем, что в свое время делала сделку по слиянию МОЭКС, РТС и дальнейшим выведением на рынок. Ну и совсем недавно закончила очень сложную реструктуризацию одного из крупнейших инфраструктурных подрядчиков в России на АСПРОЭКСТРА. Я думаю, что на этом, наверное, по презентации компании все. Коротко по нашему выпуску. 1 миллиард рублей, 2 года, ежемесячные купоны, доходность по купону, индикатив не выше 18%, но сейчас мы активно щупаем рынок и все-таки больше метимся ставку 17, 17, 25. Считаем, что последние размещения, которые были в рынке, в том числе в нашей индустрии, позволяют нам рассчитывать на такую доходность. Спасибо, коллеги, буду рад как вопросам Сергея, так и вашим. Давайте активно задавайте, готов отвечать.
Да, Глеб, спасибо большое за подробную презентацию. Вы в ней даже ответили на мой традиционный последний вопрос по планам IPO. Но все-таки, наверное, начнем сначала. Мой первый вопрос касается структуры собственности. Последний раз мы с вами встречались на онлайн-семинаре Сибонс около года назад. Напомните, пожалуйста, нашим зрителям о структуре собственности, насколько она сейчас прозрачна, кто является основным бенефициаром, кто выступает акционерами, может быть, об изменениях за последний год и о планах изменений в структуре в ближайшее время.
Ну, смотрите, у нас все стандартно, все очень комфортно и все очень много стабильно. Наш основной акционер Андрей Биржин, бизнесмен, который всю жизнь работает в девелопменте. Он был отцом основателей, достаточно активно сейчас работающий на рынке Москвы и Московской области компании Текта. В 2013 году он из капитала Текта вышел и, собственно говоря, буквально через год образовал новую компанию Glorox. Его младший партнер Александр Андреянов, владелец миноритарной доли. Ну и сейчас, наверное, уже можно коротко об этом сказать. Безусловно, есть опционная программа для менеджеров, для топов, которая в том числе является одним из таких локомотивов нашей мотивации для выхода на IPO. Каких-то существенных изменений в структуре собственности до момента IPO не предполагается. Значит, у нас не будет по дороге до IPO там какого-то классического стратегического инвестора, наверное, потому что все-таки рынок изменился, и, наверное, если говорить про IPO, все-таки основной спрос сейчас со стороны физических инвесторов, а не институционалов. Поэтому вот этот трек, когда в компанию заходит какой-то такой мощный авторитетный стратег, который потом выходит на IPO, наверное, там сейчас излишне. Вот, соответственно, сейчас мы являемся общественной ответственностью. В ближайшие, наверное, 3-4 месяца произойдет акционирование. Ну и, собственно говоря, уже начиная, я думаю, с сентября, Но все-таки опять-таки возвращаясь там, к последнему вопросу про IPO, наверное, сразу расскажу, чтобы к нему не возвращаться. Планы есть, я думаю, что в сентябре будет так называемый первый день X, X Day для инвесторов в Globex, где мы очень подробно расскажем обо всем. Я думаю, что у нас будут индикативы по оценке, понятно, команда размещения и так далее. Мы сейчас очень активно ведем эту работу. Повторюсь, для нас IPO это просто очередная ступенька к тому, чтобы окончательно утвердиться в топ-5, а в идеале топ-3 девелоперов Российской Федерации на горизонте 26-27 года.
Да, спасибо. У меня несколько вопросов по поводу рынка и отрасли, в которых вы работаете. Ну, во-первых, вы сказали в своей презентации, ну, очевидно, что в России одним из драйверов стройки является ипотека. Но ипотечный рынок сейчас переживает, может быть, и не худшие времена в своей истории, но однозначно довольно непростые. Как вы оцениваете текущую ситуацию? Как-то она повлияла на ваши продажи, бизнес в целом? Какую динамику ипотечного рынка прогнозируете? Какие риски закладываете? Ну, с учетом позиции регулятора, которая является довольно жесткой.
Ну, это действительно так. Никто не будет спорить с тем, что ипотека уже не будет прежней, и те действительно супербумящие там, с точки зрения спроса 21, 22 и, в общем-то, и 23 на самом деле года остаются в прошлом. Но, во-первых, надо все-таки вспомнить, что строительная индустрия Российской Федерации не 3 года, она возникла не в 2020 году, и до этого, собственно говоря, девелоперы, ну, как-то жили, когда там, у нас порой даже валютная ипотека была на уровне там 13-14 годовых. С точки зрения 2023 года, ну, там, наверное, можно просто, знаете, как кардиограмму наблюдать, как вербальные, так и нормативные сигналы от ЦБ, ну, то есть любое нагнетание ситуации с точки зрения ипотеки, первоначальных взносов, значит, требований к заемщикам, требований к предельной кредитной нагрузке и так далее, ну, по сути, сразу взрывалась таким вот как бы параболой, да, гиперболой в спросе застройщиков, то есть сразу люди бежали и закрывали сделки. Поэтому в целом 2023 год, там, с точки зрения реализации планов, был, ну, по сути, однозначно успешным. Мы перевыполнили планы процентов на 15. Я знаю примеры в индустрии, когда там на 30, на 40, но это там вопрос, насколько консервативно является планирование. У нас он там достаточно агрессивный. Если говорить в целом, как бы про макро, да, то есть про то, что вообще происходит как бы с рынком, ну, во-первых, надо там, не забывать, что от региона к региону ситуация разная. С одной стороны, мы понимаем, есть Москва, есть как бы Питер, но при этом там тоже есть разные тенденции. Если брать, например, Питер, то с учетом очень сложной предстоятельной документации, там наблюдается большой, например, дефицит площадок для застройки. Это там, никому не секрет, это связано с пересмотром генерального плана города Санкт-Петербурга и к тому, как максимально щепетильно относятся вообще к правилам застройки, действующий губернатор, и это не хорошо и не плохо, это просто, ну, определенная позиция власти, она как бы ее, это правила игры, с которыми нужно как бы действовать. Поэтому там мы вообще наблюдаем дефицит площадок, который, ну, рано или поздно будет сказываться на том, что цены никуда не денутся. В Москве ситуация, там, наверное, порой алогичная, то есть мы здесь видим и большой приход региональных игроков, и супер активное развитие КРТ механизмов и какие-то проекты, которые единично реализуют там, выходцы бывшей топ-менеджерской партии, как бы все идут в Москву. Мы идем в другом направлении. Поэтому, как я уже сказал, все-таки основной элемент семейная ипотека продлена, и я думаю, что ипотечные программы просто не будут иметь такого массового характера, они будут точечные, и все равно определенным подспорьем для спроса они будут выступать. Если говорить чисто про наши там, показатели, про нашу бизнес-модель, ну, мы, вот, например, в отличие от многих игроков, в прошлый год закрыли 67-70% только мы продали в ипотеку, то есть 30% людей пришли, принесли как будто живые деньги, закрыли сделки здесь и сейчас. Поэтому мы, наверное, там выстроили нашу технологию продаж таким образом, что не только ехать на, так сказать, ипотечную историю, которая, понятно, она очень простая, она линейная, ты продаешь ипотечный платеж и так далее. Поскольку у нас очень гибкая технология продаж, огромный накопленный опыт, огромная там накопленная база клиентов, лидов, ну, естественно, мы где-то там что-то варьируем, и мы стараемся все-таки большое количество сделок закрывать 100% оплаты. По поводу 2024 года, пока, наверное, сложно сказать, январь-февраль не самые, как обычно, показательные месяцы. В каких-то проектах мы констатируем хорошие продажи, где-то действительно сложновато со стартом щупаем ценообразование, но первое, у нас все наши финансовые модели, они построены таким образом, что мы не вкладываем в них индексацию ежегодную цен, то есть мы смотрим очень консервативно на это, то есть по сути, вот любую нашу финансовую модель взять, дельта между ценой старта и ценой финиша, это по сути так называемая там надбавка на готовность. То есть, ну, понятно, что более готовый объект там, должен стоить дороже просто с точки зрения того, что это как минимум там, экономит физика на там, арендных платежах, которые он вынужден нести до заезда там, в новую квартиру. Год, безусловно, будет не очень простой. Год, безусловно, будет достаточно конкурентным. И на первый план все-таки будет выходить искусство девелоперов продавать, искусство девелоперов находить клиентов, потому что с точки зрения денежной массы, с точки зрения наличие денег на счетах у физиков, мы понимаем, что как бы ликвидности достаточно. Здесь вопрос там, веры, стабильность веры как бы в то, что там, они переплачиваем ли мы, если там, сейчас покупаем квартиру в моменте. Мы достаточно сурово стрессовали нашу пятилетнюю модель, готовясь к сайту директоров. То есть мы вообще, в принципе, применяли как будто бы абсолютно прям противоположные допущения о том, что и себестоимость вырастет там, на 15-20%, и цены упадут. То есть это как бы абсолютная логичность, потому что если падают цены, вероятно всего падает спрос, значит будет снижаться предложение. По идее, себестоимость не должна расти, но даже такие как бы применяли истории. Безусловно, в таком случае, конечно же, часть маржи, которая есть у девелоперов, она будет поставлена под сомнение. Но тот, кто, первое, очень тонко настраивал работу с себестоимостью, таких игроков, скажем, не очень мало, но и не очень много, а во-вторых, выстроил полностью там in-house клиентский сервис, не зависит от, там, так сказать, того, от трех факторов, там, стой или не стой ноги, встал там директор брокерского агентства и приведет на тебе клиентов или нет. Я думаю, что в этом очень конкурентном периоде, который, по нашим ощущениям, будет точно продолжаться 12-18 месяцев, мы все-таки сможем ну, показать эти показатели, подтвердить ту модель, которую мы там базовый сценарий утвердили на сайте директоров. С точки зрения там, еще, наверное, важного момента для наших финансовых показателей в ближайший 24-25 год, у нас там все-таки большая часть признанной маржи и выручки – это ну, метры уже проданные. То есть если просто кто-то из там, коллег-инвесторов не знает, то есть девелопер не имеет права в МСФО признавать выручки, там, по двум ограничениям. Больше, чем наторговал, больше, чем построил в процентах от общей готовности. Соответственно, у нас есть там некий такой переизбыток проданных метров, которые мы еще не признали за проценты готовности. То есть, если смотреть на выручку 24-25 года, там, в 24-м году, наверное, процентов 70 у нас, по сути, это уже проект, который строится там и распроданы на 60-70%, на 25, наверное, там доля снижается, в 25 году доля снижается на, да, до 50%. Поэтому, естественно, очень внимательно, очень аккуратно, без каких-то, знаете, там, ну, шапкозакидательских настроений, но считаем, что вот эта вот небольшую турбулентность рынок пройдет. Мы понимаем, почему те или иные меры ЦБ вводят. Мы не всегда, там, наверное, с ними согласны, но это правила игры. Мы будем им следовать. Повторюсь, если взять до ковидный 2019 год, объем метров строительства был 106 миллионов квадратных метров. Это столько же, сколько сейчас. В 2019 году, я что-то не помню, ни одного банкротства девелопера. Я не помню, чтобы были какие-то там элементы, знаете, американской, типа американской поддержки too big to fall, да, ну, и так далее. Все было достаточно там понятно, и я думаю, что в первую очередь вот эта вот история с ипотекой, она в моей логике должна ударить по несистемным застройщикам. У тех, у кого нету большой производственной там, базы подрядчиков, у которых не выстроена технология продаж, которые там, 80-90, там, 100% продают в ипотеку и там, 80% через брокер. Конечно, им будет существенно более сложнее, чем системным застройщикам.
Да, спасибо, Глеб.
Постарался, да, Сергей, ответить.
Да. Развернуто. Вижу, что наши зрители активизировались и задали вопросы. Но сначала задам еще один вопрос, исходя из вашей презентации, того, что вы говорили сейчас. Ваши планы роста, насколько я понял, в основном связаны с региональной экспансией. То есть видно, что она достаточно активная, не скажу агрессивная, но достаточно активная региональная экспансия. При этом сейчас вы сказали, что там, успех застройщика будет зависеть от искусства продавать, от искусства искать своего клиента. Откуда уверенность, что в других регионах ваша модель продаж сработает? Да, не в домашнем регионе, домашних регионах, а в новых для вас городах?
Ну, наверное, здесь в первую очередь, сейчас правильно хочу сформулировать, ни в коем случае не пытаюсь обидеть никого из жителей регионов, потому что, собственно, там, сам родился в Питере, но всю жизнь, в общем-то, рос в Сибири. Но давайте так, как бы, то, что мы сделали в том же Нижнем, то, как мы работали с брокерами, то, как мы работали с клиентами, какого уровня мероприятия мы проводили, какого уровня мы клиентский сервис, как бы, значит, оказывали в этом регионе, он, конечно, был, ну, фантастическим и удивительным. То есть при том, что мы не тратим больше тех нормативов, которые у нас есть в финансовых моделях, мы, конечно, там умеем удивлять. С учетом того, что все-таки источник поиска клиентов преимущественно это сети, интернет, платформы там, и так далее. В принципе, от региона наши исследования, которые мы, естественно, заказываем перед выходом в каждый регион, у нас есть большой блок аналитических исследований, которые мы заказываем с точки зрения продуктовых предпочтений, с точки зрения структуры доходов, с точки зрения там, количества одиночных домохозяйств и домохозяйств с количеством больше там, одного человека. Да? То есть это, на самом деле, такая большая фундаментальная работа, но мы не констатируем какой-то там прям большой разницы между тем, как продавать в Ленинградской области, в Нижнем или где бы ни было еще. Естественно, мы почему, как, наверное, следующий этап, а может даже и этап этого года рассматриваем приобретение не просто земельных участков, а там целых компаний. Потому что, ну, все равно выход в любой регион, либо там даже в любую новую страну, конечно, всегда комфортнее делать с партнером. Но, повторюсь, за 4-6 месяцев до покупки первых площадок у нас появляется на столе огромное количество аналитики, как с рынком подряда, с рынком строительных материалов и так далее, которые нам позволяют, в общем-то, либо закладывать, ну, скажем, какой-то процент, что называется, на ошибку, что мы не попадем. У нас процент резервирования по расходам, например, да, он в региональных моделях выше, потому что новый регион, ну, мы наверняка чего-то не учтем. Но это все как бы учитывает наши финансовые результаты. Но второе – подготовка, подготовка, еще раз подготовка. И те примеры, которые мы сейчас уже видим и в Ленинградской области, и в Нижнем Новгороде, многие считают, что Ленинградская область – это там то же самое, что Санкт-Петербург, поверьте, это не так. Это другой регион, другой субъект федерации, немножко другая страна, да, что называется. Вот, другая, вернее, часть страны. А мы считаем, что вот первые эти вот наши пилотные запуски прошли очень успешно, значит, наши основные продуктовые гипотезы работают, и наши основные гипотезы по продвижению тоже работают достаточно эффективно.
Да, спасибо. Давайте все-таки перейдем, например, к вопросам зрителей. Вижу, что вопросы интересные. Первый вопрос. У вас на слайде заявлен 10-кратный потенциал роста. Раскройте, пожалуйста, тезис, о каких сроках такого роста идет речь. Имеется ли в виду объем строительства, выручка или прибыль, или другой показатель?
Я думаю, что имеется в виду те показатели. Ну, например, вот у нас сейчас по последней оценке консалтингового бюро Николерс портфель оценивается 54 миллиарда, оценивается на конец прошлого года. Ну, вот, собственно говоря, я не вижу ничего невозможного, что она в портфеле через 3 года будет стоить 500 миллиардов. Да? А с точки зрения, ну, выручки, если в этом году мы там репортим 14 миллиардов, на горизонте 27-28 вот показатель вырастает до 150-180 миллиардов. Мы вообще, в принципе, с этой точки зрения выше динчета. Несмотря на то, что, выступая на вебинаре для потенциальных бондхолдеров, ну, может быть, и текущих бондхолдеров, кто еще как бы хочет докупить, я так много говорю про IPO, но в этом, на самом деле, одна из сил, наверное, нашего IPO – это именно потенциал роста. Потому что какой бы блестящей ни была компания «Самолет», а мы с огромным уважением относимся к действительно авангардной для нашей индустрии компании, и более того, мы партнеры на самом деле, по ряду площадок с ними вместе входим в некоторые проекты, потом, как говорится, каждый идет там уже своим путем. Но мы видим, что, например, там, мультипликатор самолета сейчас там, market cap кибеда там, на уровне 3-4. низковато, потому что тяжеловато инвесторам верить, что компания будет продолжать так же кратно расти. У нас здесь, ну, где-то эффект низкой базы, ну, безусловно, наличествует. Поэтому, финализируя ответ на вопрос, по всем показателям мы рассчитываем на 10-кратный рост. И более того, поскольку я уже сказал, что наш базовый сценарий развития достаточно консервативный, вы можете наблюдать, что мы достаточно скромно оцениваемся там и по EBITDA margin, и по net margin, потому что, повторюсь, наша модель там консервативная и выверена настолько, что мы как бы не пытаемся убедить инвесторов в том, что мы там покажем EBITDA margin в два раза выше, чем там лучшая сейчас компания на рынке. Я думаю, просто это, скорее всего, невозможно. Вот. Но это просто говорит, наверное, о трезвости и корректности наших прогнозов.
Да. Также зрители спрашивают, вот вижу два вопроса еще от одного из участников. Доля ипотечных сделок от всех продаж, я так понял, 70%. Да, 30% это люди, которые...
67%, я даже сейчас уточнил, 67%, если быть точным. Да.
Да, и цель размещения облигационного выпуска в условиях высоких ставок.
А, собственно говоря, в вопросе есть ответ. Цикл высоких ставок действительно есть. С учетом того, что в банковском рынке сжимается ликвидность, может быть, не критично пока, но это есть. И стоимость фондирования для самих банков, оно становится дороже. И те условия, которые нам сейчас банки предлагают, например, под так называемым бридж-кредитом, который мы используем на приобретение земельных участков, ну, они очень агрессивны. А поскольку мы структурируем сейчас наши все сделки в логике длительных рассрочек, то есть мы там, условно говоря, 5-7 сделок закрываем, платим там по 150-200 миллионов там условно авансы, переводим права на земельные участки на себя, выпускаем достаточно оперативно исходно-решительную документацию, капитализируем земельный участок, и после этого уже на совсем других ставках можем прокредитоваться в банке и, собственно говоря, уже получить проектное финансирование. То есть, ну, здесь, по сути, такой вот классический как бы подход, что нужно форсировать рост. Форсировать его нужно в режиме отсутствия там залогов и жестких там банковских ковенант, а самое главное — скорости принятия решений, потому что мы решение можем принять с учетом выстроенных процедур по приобретению земельных участков там за 2 недели, и банк быстрее, чем месяц-полтора решения, и деньги нас не выйдут. Поэтому мы, собственно говоря, приняли решение привлечь еще один облигационный займ, который на 100% будет использован на приобретение земельных площадок сейчас точно скажу, в 4 точно регионах Российской Федерации. Это Казань, Красноярск, Ярославль и Ленинградская область. Вот. Это просто такой способ быстрее и дешевле, чего уж там, как говорится, греха таить, закрыть те сделки, нарастить портфель. И, как я уже сказал, очень важная история, что против пассива в 1 миллиард рублей мы на горизонте 4-6 месяцев получим актив существенно дороже, чем этот 1 миллиард рублей. То есть LTV, ну, там, так называемый показатель loan to value, то есть размер как бы кредитных средств, используемых на приобретение активов его рыночной стоимости, он будет снижен там до 0,3, до 0,4, то, ну, там, в том числе там, с точки зрения рисков, достаточно комфортная история.
Еще вопрос из чата. Ваш последний выпуск облигации по большей части выкупили частные инвесторы. Это было около 80% спроса на ваши бумаги. Как вы оцениваете структуру спроса по предстоящему размещению? На кого ориентируетесь?
Ну, я думаю, что с учетом того, что эмитент становится более известным, становится больше выпусковых бумаг, но, с одной стороны, мне бы хотелось сказать, что там физики продемонстрируют такой же активный спрос. Вот. Но я думаю, что немножечко меньше будет спрос со стороны физиков. Это, наверное, просто последствия все-таки суперуспешного, очень мощного размещения самолета. Супер, ну, не суперуспешное, но хорошее, очень достойное размещение брусники. Поэтому я думаю, что, наверное, немножечко аппетит у бондхолдеров к real estate может там чуть снизить, но я подозреваю, что где-то 60 на 40 мы вполне закроем. Мы, естественно, всегда приоритет даем частным инвесторам, потому что, я не буду скрывать, мы сейчас уже очень активно прорабатываем механизмы. Я надеюсь, что здесь и регуляторы нас поддержат, мы сможем там с биржи продукт предложить. Моя, что называется, заветная мечта, как с нашими клиентами в части покупки недвижимости. Мне хочется, чтобы инвесторы, которые впервые купили в свое время долговую бумагу Glorox, они стали в долгую нашими инвесторами и, ну, может быть, и на IPO, и на SPO. То есть я думаю, что, конечно, мы всегда ориентируемся на физику.
А, ряд вопросов касательно вашей отчетности. А, первый вопрос.
Самое интересное.
Какова причина убытков в 2021 и 2022 году по МСФО? Почему убытков не планируете в будущем? И от того же участника вебинара вопрос. Выручка в 2022 году упала год к году, тоже по МСФО. Почему вы видите рост выручки в будущем?
Так, наверное, во-первых, спасибо за
Спасибо,
вопрос,
Алексей Ильич, нам, да.
потому что вопрос, он такой здорово, когда первое, люди смотрят материалы, разбираются, второе, ну, действительно, задают вопрос, что мне приятно. Вопрос, спасибо. Начну с конца. Соответственно, ну, по МСФО выручка в 2023 году мы будем репортить 14,6, а в 2022 году она была, по-моему, 6 небольшим. Здесь будет как бы рост. За счет чего? Первое, больше высокая, большая готовность проектов, это мы можем больше проданных метров в стоимостном выражении признать в отчетности. Вот. Если же говорить там про 2021-2022 год, ну, наверное, нужно там, собственно говоря, в этот 2021 год вернуться. Соответственно, что произошло 3 года назад? Андрей Биржин, наш основной акционер, выкупил своего там миноритарного партнера Дмитрия Коновалова. Мы об этом рассказывали неоднократно, там и рейтинговым агентством и так далее. Он, по сути, стал единоличным там владельцем. И просто перевернул компанию с точки зрения понимания, с точки зрения амбиций, с точки зрения как бы просто бизнес-модели. И 2021-2022 год, это, собственно говоря, были года, когда первое, ну, мы не могли не наращивать административные издержки, мы нанимали сильных профессионалов, мы, по сути, полностью там меняли команду, привлекали там лучших топ-менеджеров с рынка, из там наиболее респектабельных компаний, включая вашего покорного слугу. Немножко все-таки отвешу себе комплимент. И это, естественно, приводило к тому, что компания растет, компания наращивает административные издержки, компания очень активно наращивает земельный банк. Но с точки зрения его вывода в рынок и признания выручки по МСФО, ну, нам нужно было там, говоря, пройти цикл 1,5-2 года, чтобы эти цифры, ну, как говорится, начали соответствовать тому объему портфеля проектов, которые мы запустили там в конце 2021, начале 2022 года. Соответственно, собственно говоря, сейчас мы вот пожинаем плоды вот этой как бы экспансии и удельный вес административных и коммерческих издержек в структуре P&L компании, да, в прибыльных убытках, он, конечно, снижается. Плюс мы все-таки, ну, очень многие системы в компании выстраивали, и, как я уже сказал в начале своего выступления, мы ни по одному из бюджетов тех проектов, которые запустили в 2021-2022 году в стройку, в продаже, не вышли за рамки этого бюджета, а это в том числе следствие, как я уже говорил, тонко настроенной работы с себестоимостью. Как пример, мы, по сути, ушли от генподрядной логики работы. У нас есть сейчас там партнер, генподрядчик, который, я думаю, что в этом году войдет полностью в периметр группы. Мы очень взвешенно и тщательно выбираем подрядчиков, очень там тонко как бы раз, ну, работаем с тем, что мы можем позволить себе брать, может быть, не там субподрядчиков, не первого эшелона, но за счет собственных усилий, собственного как бы внимания к их работе, к организации их работы, где-то к помощи, там, составлению документации и так далее, мы, собственно говоря, получаем просто гораздо более дешевые там руки рабочие и там снимаем часть маржи, которую там зарабатывали наши подрядчики и подрядчики. Второе. Мы запустили в 2022 году систему номинированных материалов. Порядка 70%, если говорить про стоимость строительного бюджета, материалов мы закупаем централизованно сами у поставщиков, у производителей, по сути, передаем их подрядчику для производства работ. Это, ну вот мы, поскольку часто у нас есть совместные проекты в Питере, где мы социалку строим с другими девелоперами, то есть нагрузка большая, как бы там, да, то есть мы там просто, нам условно говоря, по условиям проекта 500 мест в школе, а им там 400, но вот есть участок под 900 там, мест, мы его вместе забираем и строим, и мы тоже тендеры совместные проводим, мы видим, что мы, ну, как минимум, на одной странице по себестоимости с наиболее крупными компаниями региона, там тоже с этого самолета и всех среднего уровня игроков мы точно опережаем. Вот, собственно говоря, как говорится, мы изначально понимали, что первые 2 года будут сложные. Плюс у нас все-таки шла там достройка старых объектов компании, которые, ну, там, наша текущая команда без отношения не имела, мы ни в коем случае от них не открещиваемся. Там надо было что-то переделать, надо было какие-то старые проекты довести до нового уровня стандартов продуктов. Доделывались там социальные истории и так далее. Поэтому и такой был тяжелый как бы P&L, но мы, как знаете, это все плохое оставили. Вот, 23-й год будет куда как более веселый. И, ну, в общем, все цифры, которые сейчас видите на экране, ну, по сути, там уже, так сказать, мой IFRS-офисер, руководитель департамента МСФО, под ним, так сказать, подписался и сказал, что, может быть, будет выше, но если ниже, пара билет на стол.
Ниже не будет. Как раз с МСФО связан следующий вопрос. Планируете ли вы раскрывать соответствующую отчетность чаще, чем раз в год?
Да, безусловно, начиная с этого года, я думаю, что, ну, у нас как бы ковенант стандартная биржа раз в год, не позднее 30 июня, но, естественно, мы будем приходить на 6-месячный репортинг с аудиторским ревью, ну и, по сути, начиная там с апреля месяца уже там у нас будут такие, ну вот, более подробные, более развернутые аналитические материалы, публикация операционных результатов, ну, то есть, по сути, мы уже встаем на эту ступеньку такого еще большей открытости с инвесторами и, по сути, регулярная публикация, как идут дела в компании с точки зрения операционных результатов, с точки зрения там организационного развития, IT-развития, ну и, естественно, финансовых показателей. Поэтому другого пути нет. Я думаю, что в апреле уже точно будет за первый квартал. Естественно, стандартное аналитическое покрытие от наших банков-организаторов и наш собственный analytical review, который мы, естественно, сделаем доступным для всех.
Глеб, а как вы оцениваете ваш текущий уровень долговой нагрузки? Какова структура вашего долгового портфеля, кроме публичной составляющей? Насколько критично давление на него со стороны наращивания земельного банка?
Смотрите, если посмотреть на сухие цифры, они пугающие, я скрывать не буду. Но надо, говоря про компанию в девелопменте, всегда смотреть там на две вещи. Первое, как вы правильно, Сергей, заметили, на структуру долга. Вот корпоративный долг у нас, по сути, это вот только выпущенные облигации и один небольшой там, корпоративный лимит от Сбербанка, который мы используем на приобретение площадок с дальнейшим рефинансовым проектным финансированием. Остальная же часть долга – это, по сути, непокрытые остатки на эскроу-счетах. И там надо уже смотреть на maturity долга, на его, собственно говоря, сроки погашения. Если смотреть по тем площадкам, по тем проектам, которые вводятся в 2024 и 2025 годах, то у нас уже сейчас, за исключением одного проекта, уже полное покрытие эскроу как бы кредита. Вот. Но те площадки, которые еще только-только вышли в продажу, и приобретались в деньги, приобретались там за достаточно там, ну, высокую удельную долю себестоимости была, стоимость земельного участка, то, конечно, там есть долг. Но что это за долг? Это долг, который уже, по сути, банк понимает, что проектное финансирование, что по нему есть эскроу, завтра начинается покрытие этого эскроу, и там немножко по-другому работают ковенанты, да, и, соответственно, погашение этого долга будет только под ввод объекта в эксплуатацию, когда наполнение эскроу будет больше. Соответственно, если говорить в процентном соотношении от чистого долга, у нас процентов 10 – это корпоративный долг, который, ну, вот облигации. Облигации мы гасим оба выпуска в 2025 году, но они с гандикапом в 4-6 месяцев привязаны к вводу конкретных объектов в эксплуатацию. То есть мы получаем живой кэш из эскроу и, в общем, направляем его на, значит, погашение облигаций. Вот. Ну и, соответственно, если смотреть там на краткосрочный долг, то у нас там с погашением ближайших 12 месяцев, ну, только банды, которые, собственно, я уже говорил, как структурированные там источники погашения. Все остальное либо проектная логика, либо там долг там с погашением там через 4-5 лет. Поэтому на цифрах выглядит ужасно, но если поразбираться, посмотреть чуть более внимательно, мы всегда об этом готовы очень открыто говорить, там, ни в коем случае ничего не умалчивать, объяснять, да, то все достаточно понятно, и для такой компании, как мы, которая все-таки активно растет, ну, такой достаточно приличный уровень долга он допустим, но к концу 2024 года мы за счет и выхода объектов стройку и ввода объектов, мы, естественно, планируем этот коэффициент привести уже там, к эталонному 3-3,5.
Да, еще вот вижу последний вопрос по поводу ваших финансовых показателей. В принципе, Глеб, вы уже на него ответили, но здесь конкретный вопрос. За счет чего вы планируете увеличить рентабельность по EBITDA в 2 раза в текущем 2024 году от участников?
Я так предполагаю, что в 2024 году у нас в модели в том числе предполагается продажа не профильных земельных участков. Вот, поэтому если брать очищенную от этой продажи EBITDA, то она там будет там, плюс-минус там, такая же, как в 2025 и далее годах. Вот, то есть это там, если смотреть на показатели, часто используются аналитиками OIBDA, то есть операционная, да, прибыль до налогов, амортизация и прочего, то и процентов, то она достаточно стабильна с точки зрения маржинальности. В 2024 году просто мы продаем 3 площадки, которые у нас не являются профилями, то есть это там либо какая-то сложная градостроительная история, либо просто не наш класс, либо ну, просто считаем, что там выгода от продажи этого участка здесь сейчас, там, тупым как бы каунтингом, так сказать, через NPV/IRR, ну, выгоднее продать сейчас, чем реализовывать. Ну, почему бы и нет?
Также у меня был вопрос по сделкам M&A. Есть ли у вас интерес к таким сделкам на строительном рынке? И одновременно допускаете ли вы сценарий, при котором поглотят вас? Можете рассказать про эту сторону бизнеса?
Если говорить про нас как компанию, которая поглощает либо сливается. Да, безусловно, этот вопрос на повестке. Он, наверное, с точки зрения выхода в регион является наиболее быстро осуществимым. Я не скажу, что легко осуществимым, но быстро осуществимым. У нас есть определенные критерии по компании цели. Ну, наверное, там их можно раскрыть. Это там, условно говоря, 40 плюс возврата на собственный капитал. Ну и в данном случае, поскольку сделка будет преимущественно долговая, то есть либо квази-долговая, то это там, наверное, показатель IRR, да, по сделке. Это определенные требования по оценке компании, по региону присутствия, по продукту и по там, ну, скажем, наличию определенных внутренних процедур. Соответственно, сейчас у нас, в общем-то, уже есть даже целый небольшой департамент, который занимается сделками слияния поглощения. Есть 3 компании цели. Они расположены в 3 разных регионах. Там объем сделок не очень большой. 6, 7 и 12 миллиардов рублей. Финансировать мы их с высокой долей вероятностью будем не за счет долга, а за счет квази-эквити инструментов. То есть мы будем либо привлекать какие-то специализированные фонды, либо инвестподразделения банков коммерческих, которые могут, так сказать, без нагрузки нашего баланса такую сделку закрыть, либо если мы договариваемся с продавцами на цену там условно 3 и меньше EBITDA, то в принципе мы с точки зрения долговой нагрузки можем позволить как бы эту сделку закрыть и там долг, что не сильно отразится там на нашем там P&L плюс и балансе плюс, ну мы все-таки понимаем, что чем ярче и качественнее будет рост в ближайшие 2 года, тем ну, там, более высокая будет оценка на IPO в 2025 году. Поэтому такие истории. С точки зрения поглощения, там, ну, давайте так, чтобы кого-то поглотить, первое, надо, чтобы кто-то хотел поглотиться, либо имел большое количество проблем. Ни того, ни другого мы сейчас, в общем, не испытываем. С другой стороны, возможно, все. Может, не знаю, регуляторика изменится, может быть, там, не знаю. Завтра скажут, знаете, сделают как вот в Дубае, да, там есть мастер-девелопер, у нас пока это такое немножко такое идиоматическое выражение профессиональное, да, как бы в целом, есть же в Дубае мастер-девелопер, может, у нас такую схему дадут. А все остальные будут там, знаете, как это сказать, на подряде работать. Все возможно. Ну, наверное, только такие какие-то совсем уж критические события. Вот, а так, я думаю, какой-то стратегический альянс, какое-то стратегическое партнерство там на горизонте 26-го года, оно возможно. Вот. Но это именно все-таки важная вещь, что это партнерство должно идти под флагом Glorox. То есть вот как бы объединиться, обменяться там акциями, это как раз, почему нужен еще IPO? Потому что было удобно вот такие партнерства выстраиваться, когда нужна денежная сделка, сделала оценка рынка есть, разменялись акциями, акционеры, все понятно. Наверное, какие-то такие истории. Но это, там, наверное, совсем уж далеко надо заглядываться. Я бы пока этот вопрос с точки зрения поглощения нас ну, точно бы не ставил на повестку.
Спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается время нашего эфира. Я задам последний вопрос от себя. Если за это время еще зрители что-то спросят в чате, тоже обязательно озвучу. Глеб, а у вас есть собственные инвестиционные продукты? То есть про упаковку квадратных метров. Не пробовали ли вы запаковать свою недвижимость за ПИФ? Может быть, думали о выпуске ЦФА на квадратные метры? Какие-то такие вещи. Посматривайте.
Ну, мы, безусловно, все рассматриваем. За прошлый год мы сделали там, наверное, 15 подходов, считали, крутили и так. Я на эту ситуацию смотрю там, наверное, с двух углов. Первое, безусловно, когда мы понимаем, что 70% денег, которые лежат у физов на депозитах, это сумма до 10 миллионов рублей, и при этом у людей есть аппетит к инвестированию в недвижимость, ну, как будто бы это как бы очень отличная возможность. Но при этом, когда мы вступаем на путь расчетов и смотрим на эту историю со стороны физика, то есть, а я физик, мне интересно это купить, то экономика не бьется. То есть, когда ставки низкие, ну, физику проще пойти взять, там, условно говоря, ипотеку, купить санкционную цель квартиру за счет capital gain, собственно говоря, потом ее продать. Таких примеров и на бумящемся рынке, и не на очень бумящемся рынке. Но самое главное, в эпоху низких ставок можно там наблюдать массу. Когда идет период высоких ставок, и когда вот эта как бы тяга к игре, очень сложной на самом деле игре в инвестора через ипотечные инструменты, заканчивается, ну, наверное, у физика появляется куча других альтернативных возможностей. Если у меня есть аппетит к реалстейту, как будто бы проще купить банды девелопера. Если есть там аппетит просто к доходности 15 лет, ну, как будто бы можно просто там разместить деньги на депозите. Вот эта борьба, и вот этот вот, наверное, какая-то вот эта разбалансировка, она пока, в общем-то, никем не решена глобально. Те фонды недвижимости за пифены, которые закупали, запускались, я не могу назвать их суперуспешными, хотя есть отдельные кейсы, но они такие достаточно бутиковые. С точки зрения ЦФА, ну, я пока с учетом ликвидности рынка и прикладных задач, которые может решать девелопер, пока вижу это все-таки так, какой элемент больше там пиара. Ну, вот мы молодцы, мы делаем токены. Сделали ли мы токены в этом году? Да, сделали. Но я считаю, что вот эта вся идея через накопление недвижимости, накопление метров через токены для будущей покупки, но там как будто бы не хватает какого-то активного участия регулятора, государства и так далее, потому что ну просто как бы накопить на квартиру, покупая там по 20-30 квадратных сантиметров, либо там по одному квадратному метру, наверное, в теории можно, но опять же все наши модели показывают обратно. То есть, как бы вот сделать просто, чтобы сделать, ну, наверное, сделаем, просто чтобы поставить на полку, и чтобы там наши пиарщики были счастливы, что они могут там это как бы крутить как инфополу. Ну, очень много, я повторюсь, вот за прошлый год, ну, очень много делали подходов, очень много делали фокус-групп, очень много общались с банками. В конце года Альф-Капитал запустили с коллегами самолет, очень большой фонд. Не узнавал последние пару месяцев, как у них дела, но на горизонте, по-моему, первых 3 месяцев работы фонда продажи были всего на 10%. Но как будто бы пока никто не может найти здесь вот фишку. Но мы будем искать, потому что, конечно, повторюсь, такое количество денег физиков с небольшими чеками, оно, конечно, ну, может стать одним из локомотивов спроса. При этом я, ну, не буду лукавить, конечно, я какие-то вещи, какие-то наши идеи раскрыть не могу, потому что, ну, хочется верить, что все-таки в нашем мире идея что-то еще стоит.
Так, Глеб, спасибо большое за интересную беседу. Предлагаю в завершение вернуться к параметрам предстоящего выпуска. Может быть, какие-то у вас еще комментарии будут для ваших инвесторов?
Ну, у меня комментарии стандартные. Мы всех очень любим, всех очень ждем. Повторюсь, мы потратим очень много времени и ресурсов на то, чтобы заработать там инвестиционный продукт для бондхолдеров с дальнейшим конвертом в капитал, который будет давать, конечно, совсем другую доходность. И я думаю, что те люди, которые вложились в банды компании, конечно, будут иметь приоритет при аллокации наших акций в октябре, сентябре 2005-го, может даже раньше. Выпуск 1 миллиард рублей, 2 года, ежемесячный купон, не выше 18%. Текущий маркет нам показывает уровень 17-17-25. Книга открывается 12 марта. Организаторы «Газпромбанк». А теперь уже даже не знаешь, кого можно объявлять. Ну, «Газпромбанк» точно, потому что остальные там преимущественно СДН. Welcome on board. Я поговорю, есть уже сейчас достаточно там, высокая доля гарантированных заявок от банков, от private banking, да, поэтому ждем любые вопросы, можно либо через коллег Сибонс, либо через организаторов задавать, если там нужно пообщаться отдельно. Я уверен, что мои коллеги могут что-то прокомментировать, если вдруг я был сегодня не излишне словоохотлив.
Вам, Глеб, как всегда, хотел бы пожелать успехов в вашем основном бизнесе и в работе на рынке капитала. Спасибо большое.
Спасибо огромное, спасибо за площадку, за возможность, за интересный диалог. Всем удачи,
Спасибо, до
хорошего дня,
свидания.
берегите себя. Счастливо.